Если ты зарабатываешь на жизнь тем, что возишь по Нью-Йорку богачей, зачастую знаменитых богачей, все должно быть в лучшем виде. Эти туфли так не выглядели, но вполне могли сгодиться там, куда он отправлялся. И для того, что ему, возможно, придется делать, когда он доберется туда. Может, Ричи Тозьер? Но тут в глазах потемнело, и он почувствовал, как начинает сдавливать горло. Эдди запаниковал. До него дошло, что, запаковав в сумку всю чертову аптеку, он оставил самое важное — свой ингалятор на первом этаже на стереосистеме. Он захлопнул крышку чемодана, щелкнул замками, повернулся к Майре, которая стояла в коридоре, прижав руку к короткой толстой колонне шеи, словно это она страдала астмой. Она просто смотрела на него, на лице читались недоумение и страх, и он мог бы пожалеть ее, если бы его сердце не переполнял ужас за себя.
«Что случилось, Эдди? Кто тебе звонил? У тебя неприятности? Неприятности, да? Что у тебя за неприятности?»
Он направился к ней с хозяйственной сумкой в одной руке и чемоданом в другой. Теперь он не клонился в одну сторону, потому что сумка и чемодан уравновешивали друг друга. Жена встала перед ним, перекрыв путь к лестнице, и поначалу он подумал, что она не сдвинется с места. Но в последний момент, когда его лицо едва не ткнулось в мягкий заслон ее груди, Майра отступила, испугавшись. А когда он проходил мимо, не сбавляя шагу, разрыдалась.
«Я не могу возить Аль Пачино!» — заверещала она. «Я врежусь в знак «Стоп» или куда-нибудь еще! Я знаю, что врежусь, Эдди! Я боюсь!»
Он посмотрел на часы Сет Томас, стоявшие на столике у лестницы.
Старейшая американская фирма по производству часов.
9:20. В Дельте какая-то дама официальным голосом сказала ему, что на последний самолет в Мэн, вылетающий из Ла-Гвардии в 20:25, он уже опоздал. Он позвонил в Амтрак и узнал, что последний поезд в Бостон отправляется с Пенн-Стейшн в 11:30. На нем он мог добраться до Саут-Стейшн, а оттуда взять такси до офиса Кейп-Кот-Лимузин на Арлингтон-Авеню. Кейп-Кот и компания Эдди, Royal Crest, много лет плодотворно сотрудничали. Один звонок Бутчу Кэррингтону в Бостон, и проблема с транспортом для поездки на север решилась. Бутч сказал, что его будет ждать заправленный и готовый к отъезду Кадиллак. Так что он мог еще и проехаться с шиком, поскольку его не будет доставать рассевшийся на заднем сиденье клиент, попыхивающий вонючей сигарой и спрашивающий, не знает ли Эдди, где найти девочку, или несколько граммов кокаина, или и то, и другое. «Проехаться с шиком, это точно», — подумал он. Шика этого могло прибавиться только в одном случае, если бы его везли в катафалке. «Но не волнуйся, Эдди, обратно тебя, возможно, так и повезут. Если, конечно, останется, что везти».
«Эдди!»
9:50. Еще есть время поговорить с ней, есть время проявить доброту. Ах, насколько было бы лучше, если бы в этот вечер она играла в вист. Он бы просто выскользнул из дома, оставив записку под магнитом на двери холодильника. Он всегда оставлял записки Майре на холодильнике, потому что там она их обязательно замечала. В таком уходе, да чего там, побеге, не было ничего хорошего, но сейчас получалось только хуже. Все равно, что вновь покидать дом. И давалось это ему так же тяжело, как и первые три раза. «Дом там, где сердце», — вдруг подумал Эдди. «Я в это верю. Старина Бобби Фрост говорил, что дом — то место, где тебя должны принять, когда ты туда придешь. К сожалению, это еще и место, откуда тебя не хотят выпускать, раз уж ты туда пришел». Он стоял на верхней ступеньке, временно утратив способность двигаться, обуянный страхом. Воздух со свистом входил и выходил через игольное ушко, в которое превратилось в дыхательное горло, и смотрел на плачущую жену. «Пойдем со мной вниз, и я расскажу все, что смогу», — предложил он. В прихожей, у парадной двери, Эдди опустил на пол свою ношу, чемодан с вещами и хозяйственную сумку с лекарствами. Тут он вспомнил кое-что еще — или, скорее, призрак матери, которая умерла давным-давно, но частенько разговаривала с ним в его голове, напомнил ему.
«Ты знаешь, когда у тебя промокают ноги, ты сразу простужаешься, Эдди. В отличие от других, у тебя очень слабая иммунная система, поэтому тебе нужно соблюдать осторожность. Вот почему в дождь ты всегда должен надевать галоши».
В Дерри частенько лило. Эдди открыл дверь стенного шкафа в прихожей, снял галоши с крючка, на котором они висели, аккуратно сложенные в пластиковом мешке, и положил в чемодан.
«Хороший мальчик, Эдди».
Они с Майрой смотрели телевизор, когда грянул гром. И теперь Эдди вернулся в гостиную, где стоял телевизор Mural Vision, и нажатием кнопки опустил экран, такой огромный, что по воскресеньям Фриман Макнил выглядел на нем заезжим гостем с Бробдингнега. Он снял трубку с телефонного аппарата и вызвал такси. Диспетчер пообещал, что машина подъедет через 15 минут. Эдди ответил, что его это вполне устраивает. Он положил трубку и схватил ингалятор, лежавший на их дорогом проигрывателе компакт-дисков Sony. «Я потратил 1500 баксов на первоклассную стереосистему, чтобы Майра не упустила ни одной золотой ноты, слушая свои записи Барри Манилоу и величайшие хиты Supremes», — подумал он и тут же почувствовал укол совести. Жену он обвинял напрасно. Он чертовски хорошо знал, что Майра слушала старые поцарапанные пластинки с тем же удовольствием, что и новые, размером с 45-ку, лазерные диски, точно так же, как с радостью жила бы в Куинсе, в их маленьком 4-комнатном домике, пока оба не состарились бы и не посидели. И, по правде говоря, на горе Эдди Касбрака уже появился снежок. Он купил стереосистему класса люкс по той же причине, что и дом из плетника на Лонг-Айленде, где они вдвоем напоминали две последние горошины в консервной банке. Потому что мог себе это позволить, и потому что этим он ублажал мягкий, испуганный, часто недоумевающий, но всегда безжалостный голос матери. Этим он говорил: «Я это сделал, мамуля! Посмотри, я это сделал! А теперь будь так любезна, ради бога, хоть на время, заткнись!» Эдди сунул ингалятор в рот, как человек, имитирующий самоубийство, и нажал на клапан. Облако отвратительно лакричного вкуса заклубилось и устремилось в горло. Эдди глубоко вдохнул. Почувствовал, как освобождаются почти полностью перекрытые дыхательные пути. Сдавленность уходила из груди, но внезапно он услышал в голове голоса. Голоса призраки.
«Разве вы не получили записку, которую я вам посылала?»
«Получил, миссис Касбрэк, но...»
«Ну что ж, на случай, если вы ее не прочитали, тренер Блэк, позвольте мне озвучить ее лично. Вы готовы?»
«Миссис Касбрэк».
«Хорошо. Тогда слушайте. С моих губ да в ваши уши. Готовы?» «Мой Эдди не может заниматься физкультурой. Повторяю, он не может заниматься физкультурой. Эдди очень слабенький, и если он побежит, если он прыгнет...»
«Миссис Касбрэк, у меня в кабинете лежат результаты последнего медосмотра Эдди. Это требование Департамента образования штата. Там указано, что рост Эдди чуть меньше нормы для его возраста, но в остальном он в полном здравии. Я позвонил вашему семейному врачу, чтобы развеять последние сомнения, и он подтвердил...»
«Вы говорите, что я лгунья, тренер Блэк? Это так? Что ж, вот он, Эдди, стоит рядом со мной. Вы слышите, как он дышит? Слышите? Мама, пожалуйста, у меня все хорошо. Эдди, ты лучше помолчи. Или ты забыл, чему я тебя учила? Не перебивай старших».
«Я слышу, миссис Касбрэк, но...»
«Слышите? Это хорошо. Я думала, может, вы оглохли? Он дышит, как грузовик, поднимающийся в гору на низкой передаче, так? И если это не астма...» «Мама, я не...» «Успокойся, Эдди, не перебивай меня. Если это не астма, тренер Блэк, тогда я королева Елизавета».
«Миссис Касбрэк, Эдди нравится заниматься физкультурой. Он любит игры и бегает очень даже быстро. В моем разговоре с доктором Бейнсом упоминался термин «психосоматический». Я думаю, вы не рассматривали вероятность того, что мой сын сумасшедший? Вы это пытаетесь мне сказать? Вы пытаетесь сказать, что мой сын сумасшедший?»